В деревне в страдную пору, ежели есть где жизнь днем, так это на почте. Почту, в отличие от колхозной конторы и сельсовета, ради работы не закрывают. И поэтому все отпускники первым делом тащатся на почту. Алька, однако, не добралась в этот день до почты, ибо только она вышла на земляничный угор к старой церкви, как чаячьими криками взорвался воздух: «Аля! Аля!» Кричали из-под угора. Слуга, кипевшего разноцветными платками и платьями. И не только кричали, а и махали граблями: к нам давай!» Алька много не раздумывала. Туфли на модном широком каблуке в руку и прямо вниз, только камни на тропинке заскакали. А как же иначе? Ведь если на то пошло, она больше всего боялась встречи со своими вчерашними подружками. Как-то они посмотрят на нее. Не начнут ли задирать свои ученые носы студентки и старшеклассницы? Сено на лугу под самым угором было уже убрано. Ох же, как впились в ее голые ноги жесткие, одеревеневшие стебли скошенной травы. Но разве она неженка? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? В общем, колючую луговинку перемахнула, не поморщившись. Сходу врезалась в девчачий цветник. «Аля! Аля!» Десятки рук обхватили ее за шею, за талию, просто задушили. Возня на этот раз была короткой. Даже до кучи мала не дошло дело. Старухи и жонки завопили: «Хватит, хватит вам беситься-то! Не видите, что над головой?» Над головой и в самом деле было не слава богу. Тучки пухлые катались. Как раз такие, из которых каждую минутку может брызнуть. Василий Игнатьич, ихний председатель сельсовета, кинулся к своим граблям, брошенным возле копны. Теперь уж не до шуток, теперь убиться, а до дождя сено сгрести. «Девчата, девчата, поднажми!» — закричал. А девчата разве не свои, не колхозные? Неужели не понимают, какая беда из этих тучек грозит? Разбежались с граблями по всему лугу еще до председательской команды. Колхозный бригадир Коля Лакомка, весь мокрый, два ведра воды девки вылили, на бегу кинул свой пиджак, постели, мол, на сено, мягче сидеть. Но Алька даже не посмотрела на пиджак. Она быстро надела свои шикарные туфли на широком каблуке, схватила чьи-то свободные грабли и давай вместе со всеми загребать сено. Потому что ежели сейчас рассесться на виду у всех, как предлагает ей Коля Лакомка, разговоров потом не оберешься. Старухи и жонки все косточки перемоют, да и девчонки не будут на запоре рот держать. Василий Игнатьич дышал, как загнанная лошадь. Охапки поднимал своз и все-таки не успевал копнить все сено. Пигалицы, самая мелкота, велись вокруг него, а ковыряли грабельками, росли перевалы. И вот Алька начала понемногу захватывать сено, потому что охапки носить она не приспособлена сегодня, не та одевка. Но бабы, да чего хитрые эти бестии бабы? Алька, Алька, не надорвись! Алька, Алька, побереги себя! Ну и тут она не выдержала. Знала, понимала, что подначивают, нарочно заводят. А вот поди ты, завелась. Сроду не терпела срамоты на людях. В общем, колесом завертелось все вокруг. Василий Игнатьич охапку, она две. Василий Игнатьич шаг, она три. Белая кофточка на ней взмокла. Плевать. По загорелому лицу ручьями пот. Плевать. Руки голые сколола. Труха сенная за ворот набилась. Плевать. Плевать, не уступлю. Ни за что не уступлю. И не уступила. 3 часа, оказывается, без перекура молотили они. Вот какой ударный труд развернули. Это им объявил только что подошедший председатель колхоза. Он тоже, оказывается, работал, только на другом конце луга со старухами. Председатель был рад радёхоник. Много сена наворочили. Девчонки подсчитали 127 куч. «Тебя, Алевтина, благодарю персонально».
«Да-да, умеет робить, не испотешилась в городе».
Бабы, снятыми с головы платками, вытирали запотелые, загорелые лица. Тяжело переводили дух, но улыбались. Были переполнены добротой, точь-в-точь как мать, когда та, бывало, досыта наработается. Кто-то к этому времени поднес ведро с водой, и председатель колхоза, зачерпнув кружку, собственноручно подал Альке, дескать, премия. И люди ни-ни, как будто так и надо. В кружке плавала сенная труха. Наверняка ведро стояло где-нибудь под копной, в холодке. Но она и не подумала сдувать труху. Всю кружку выпила до дна, да еще крякнула от удовольствия. Председатель совсем расчувствовался. «Переходи в колхоз, Алевтина, берем!»
«Нет, нет, постой запрягать в свои сани, дай советской власти слово сказать!»
Василий Игнатьевич подал голос. Отлежался-таки, пришел в себя. Грудь, правда, еще ходенем, и руки висят, но глаз рыжий уже заработал, как у филина заполыхал. Вот какая сила лешья у человека!
«Нет, нет, — сказал Василий Игнатьевич, — я первый. Мне помощницу надо».
«Тебе? По какой части?» — игриво с намеком спросил председатель колхоза и захохотал. Василий Игнатьевич строго посмотрел на него. Умел осадить человека, когда надо, иначе бы не держали всю жизнь в сельсовете. Сказал: «У меня Манька-секретарша к мужу отбывает. Так что вот по какой части». Меж тем бабы засобирались домой на обед. К Альке подошла тетка. Она, конечно, была тут, на лугу. Старая колхозница, разве усидеть ей дома в страдный день? «Пойдем, дорогая гостюшка, пойдем. Я баню буду топить. Вон ведь как ты выгвоздалась». Выгвоздалась она страсть. И кофточку, и штаны придется не один час отпаривать, а может и вовсе списать. Так что 80-90 рубликов, можно сказать, плакали. «Эх, да тряпки будут, были бы мы! Задор, лихая удаль вдруг накатили на Альку. Девчонки, айда на реку!» Девчонки, казалось, только этой команды и ждали. С криками, с визгом кинулись вслед за ней. Алька не собиралась идти за Морошкой. Сроду не любила этого дела. И хоть мать и ругала ее, и даже била не раз, сделать из нее ягодницу не смогла. Сбила Альку тетка. Тетка за утренним чаем стала напевать: «Надо бы пройтись по материным местам, покойницу вспомнить». Морошки в лесу было мало. За 2 часа брожения Анисия кое-как прикрыла дно своего ведра. А Алька еще ни одной ягоды не кинула в посудину, все в рот. Сладка, медом тает во рту зрелая морошка, а та, которая не совсем дошла, на краснощекую девку похожа, еще лучше на зубах хрустит. Анисия конфузилась. «Вот какая из меня выжия! Я ведь все перепутала. Нам не сюда надо было идти, а как раз наоборот». Альке было все равно. Она бросила пустое ведро на земь и побежала к мостику, 2 березовым кряжикам, переброшенным через ручей. Все во рту пересохло. Но не так-то просто, оказывается, напиться с мостика, хлипкий. Тогда она решила зачерпнуть воды с берега, пригоршней, стоя на корточках.
«Постой, постой!» — закричала Анисия. «Тут ведь где-то посудина должна быть!» Она ткнулась к одной еле, к другой, к третьей.
И вдруг вышла сияющая с берестяной коробочкой в руке. «Чья это? Как тут оказалось?» — спросила Алька.
«Отцова. Отец это делал для твоей матери».
«Отец?»
«Отец. А кто ж больше? И мостик он. Матерь ведь у тебя, знаешь, как ходила? Широко, круто. Вся раскалится, зажарится. Пить, пить давай».
«Ой, я и завсегда, и до пекарни жажда была. Как скажи, огонь горит внутри. Я такого человека в жизни не видала».
С коробочкой напиться было нетрудно. Только черпай да черпай. Вода пахла болотом, торфом. Но не зря отец в каждом ручье устраивал водопой. Усталость как рукой сняла. Тетка тоже напилась и даже сполоснула лицо, а потом повесила коробочку у мостика на самом видном месте, пускай и другие попользуются. Они поднялись в угоршек, сели на сухую еловую валежину. Мокрая берестяная коробочка зайчиком играла на солнце.
«Папа маму любил?» — спросила Алька и задумчиво, как бы заново, посмотрела по сторонам.
«Как не любил? Кабы не любил да не жалел, не наделал бы везде мостиков да коробочек. Поди-ка по лесам, барам вокруг, в каждом ручье коробочка да мостик».
«Что же он, нарочно ходил или как?»
«Коробочки-то когда наделал?» «Да в ту пору, покуда отдыхаем. Долго ли умеючи мужику берёзду содрать да углом загнуть?»
Вверху, в голубых просветах, тихо покачивались глинцевитые макушки берез, шелестели, искристо вспыхивали. Алька долго не могла понять, чей голос напоминает ей этот березовый шелест. И вдруг догадалась — материн. Не все ругала да строжила ее мать. Бывала и она с ней ласкова, особенно после удачной выпечки хлеба. Тогда она как воск: проси, что хочешь. Первые свои часы в 12 лет Алька выпросила в такую минуту. Еще час-полтора помесили мокрую болотину, поныряли в старых выломках, в пахучих папоротниках, еще раз прополоскали горло из такой же точно берестяной коробочки, из какой пили в Якимовом ручье. А потом вдруг заблудились. Кружили, шлепали по темной ради в ту сторону, в другую подадутся, а выйдут все к одному и тому же месту, к старой поваленной ветром ели. Солнца наверху не было, оно как назло село в облако. Чахлые елушки да ельники они читать не умели. Не каждому дается лесная грамота. Что делать? Кричать? Огонь разводить? Выручил их трактор. Вдруг, как в сказке, зачихало, зафыркало где-то слева в стороне. Тетка помертвела, нечистая сила. Ну, а Алька с распростертыми руками кинулась навстречу этой нечистой силе. И вот 10 минут не пробежала, зеленая полевина. Она лицом зарылась в душистую, нагретую солнцем траву, громко расхохоталась от радости, от изумления. Господи, они измучились, из сил выбились, таскаясь по болотам. Думали, забрались не весь куда, а оказалось, у самых новин бродят. Анисья, она только подошла с двумя ведрами со своим и Алькиным, от стыда не знала, куда и глаза девать. Это ведь она в трех елях запуталась и разговор перевела на траву. Смотри-ка, как жизнь перевернула. Бывало, здесь травинки не увидишь, все унесут. А тут лето уж усыхать стало, полно травы.
«Маму бы сюда», — сказала Алька.
«Да уж, мама твоя с травой побилась. Мы с Христофоровной тело обмывать стали. Господи, во все правое плечо мозоль затвердела, задубела, как скажи, кость. Неужели? Вот тебе Бог.
Христофоровна тогда столько головой покачала. Сколько, говорит, на веку живу, такой страсти не видала.
А маме все завидовали. Хорошо живешь.
Хорошо? По что нехорошо-то? Только многие ли так рабили, как твоя мама? Бывало, с пекарни придет, близко к осени, уж темно, а она кузов на плечо, да за травой.
Синий дымок клубами взлетел в низинке за кустарником. Раскаленный мотор распевал свои железные песни. Кто там работает? Как выглядит тот, который выручил ее из беды? Алька встала. «Пойду на трактор взгляну».
«Пойди, пойди», — живо согласилась Анисия. Она всегда и раньше поощряла интерес племянницы к деревенским работам.
«Это, видишь, кто-то подрожь пашет».
В крохотном родниковом ручейке под березой Алька старательно умылась, расчесала свою рыжую гриву, пересыпанную хвойными иголками, и на поле выскочила «Держись, тракторист!» Настроение такое «Проглочу и выплюну!» А через минуту она чуть не каталась от смеха, потому кто же сидел за рулем трактора? Кого она собиралась проглотить и выплюнуть? Пеку каменного! Его улыбающаяся черномазая мордаха высунулась из пропыленной кабины. «Ты чего это ходишь?» — спросил Пека, подъезжая к ней. «На природу интересуешься, да?»
«На природу».
«Ну, так ты вот что, знаешь-ка, куда сходи? К Косухину полю. Там толсто черемухи. Я вчера весь объелся, сладкая-сладкая».
«Ладно, схожу».
Алька поставила ногу на железную, до блеска надраенную сапогами подножку. Ради любопытства заглянула в кабину. «Жарко, душно, воняет керосином. Чему только всегда радуется этот парнишка? А это?»
«Это еще что такое?» — воскликнула Алька, с удивлением всматриваясь в угол кабины, густо залепленный головками красоток из цветных журналов.
«Это мы так, с Генькой напарником. От нечего делать», — пробормотал Пека.
«Сказывай, сказывай, от нечего делать. Так я тебе и поверила».
«Когда в армию-то?» «Через год вроде».
«Не хочешь, поди?»
«Куда?»
«В армию-то не хочу». Тут уж Пека с насмешкой посмотрел на нее. «Ничего-то скажешь, в армию не хочу».
«Ну а из армии куда? Домой, да?»
«Не знаю. Чего сейчас загадывать?»
«Как не знаешь? А колхоз? А земля? А подъем сельского хозяйства?» — назидательно сказала Алька. В общем, показала, что она в курсе.
На Пеку, однако, это не произвело решительно никакого впечатления. Он широко поребячий открыл свой редкозубый розовый рот и даже сострил.
«Земли-то теперь хватает. Чего об земле беспокоиться? С луны начали возить».
«А тебе серьезности не хватает, каменной, вот что!» — обрезала его Алька. «Все знают, что в деревне сейчас стало хорошо, а ты отрицаешь».
«Ничего не отрицаю».
«Сколько в месяц зарабатываешь?»
«Я-то...»
«Да».
«Ноника, наверное, 150 выйдет».
«Ого!»
— Алька спрыгнула с подножки на поле.
«Так чего ты ухмыляешься?»
«Так ведь это только когда пашем», — уточнил Пека.
«Но ты согласен, что жить стало лучше?» — допытывалась Алька.
«Согласен. Только насчет лета согласен».
«Как это насчет лета?»
«Как? Зимой-то снегом все занесет, к нам и не попадешь. Разве ты забыла? У нас у отца на Рождество сердце прихватило, не могли скорую помощь вызвать, думали, помрет».
Разговор становился неинтересным. «Ну, желаю», — сказала Алька и пошла на дорогу.
Пека ее окликнул. «Слушай-ка, а ты долго ли у нас будешь?»
«Поживу.
А что?»
«Ну, так ты вот чего. Знаешь-ка, научи меня дрыгаться, ладно?»
Ты, говорят, мостак по этой части. Как это дрыгаться?
Пека, как бисером осыпанный потом, тут просто закрутил головой. Ну, танцевать! Видал, какой у нас клуб отгрохали?
Лады, сказала Алька. Научу тебя дрыгаться.
А ты мне трактором дашь поправить?
Тебе? Трактором?
Пека от возмущения замахал обеими руками.
Ничего-то скажешь. Трактор, а техника? Права надо иметь.
Но Алька не привыкла, чтобы ей в чем-либо отказывали. Живо забралась в кабину. Поехали. Два раза они околесили поле. Пека на удивление уверенно орудовал рычагами и педалями. А она, конечно, не брыкалась. Трактор не игрушка, и ей жить еще не надоело. Сидела, поглядывала в окошечко, да на механизатора. Ужасно важный стал. И не то чтобы улыбнуться или слово сказать, головы не повернул в ее сторону. Прежним стал Пека, когда они подъехали к дороге, и она выскочила из кабины.
«Ну, имеешь теперь представление, да?»
«Имею».
«Приходи вечером, так и быть, научу дрыгаться. А ежели еще вымоешься, то и целоваться научу».
Алька захохотала, размашистым шагом пошагала домой и долго, до тех пор, пока не вышла из полей, не слышала сзади себя привычного рокота мотора. Старушонку, ползавшую в косогоре возле черемухового куста, Алька заметила еще, когда с теткиной верхотуры смотрела на реку. Думала, гадала, кто бы это? Что делает? Землянику собирает. Но земляника растет в косогоре пониже. А во-вторых, не так уж у них и густо этой земляники, чтобы на одном месте целый час топтаться. И вот, когда она вышла из дому, первым делом за изгородь. Серый клетчатый платок все еще нырял там. Христофоровна, траву серпом собирает.
Не могу далеко-то ходить, заговорила Христофоровна с превеликим трудом, разгибая свою старую спину. А все еще скотинку держу, кычка есть. Вот и кочкую по своей вере, кое серпом, кое руками. А ты куда пошла? Не к реке? Обмойся, обмойся. Вода теплая, теплая. Но не все лето до потовины жарит. У меня девушки, студентки из города целый месяц жили. Больно нравилось наша водица. Такой, говорят, воды, бабушка, и на свете нету. Все вон по поладье на меже бегали.
По Амосовской, поправила старуху Алька.
«А нет, по Паладьиной, — сказала Христофорна, — то раньше Амосовской-то звали, а теперь Паладьиной зовем. Даже мы, старые, так говорим».
Христофорна тяжело перевела дух. Жарковато было на верховище, как сказала бы Алькина мать про вершину горы.
«У меня городские девушки все выспрашивали, как, говорят, с чего такая перемена». Это насчет межи-то, почему Паладья всех Амосовых покрыла. А я говорю, за труды видно. 20 лет жонка каждый день мяла эту межу. Да еще не один, а 2-3 раза на дню. Никто, говорю, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла. Но душа они меня извели. Расскажи, да расскажи про Паладью.
И ты рассказывала?
Как не рассказывала, расспросят. Все записали, да в город увезли.
А чего им мамина жизнь далась?
А вот интересуются, как да за что такая почесть. Очень им это удивительно, что межу к нынешнему человеку привязали. Это, говорят, бабушка, вроде все равно, что... Памятник. Памятники, вижу, в городах большим людям ставят.
каменные. Видала?
Видала, есть.
Ну вот, видишь. А я думала, может, маленько и подшутили над бабушкой. Любят посмеяться-то, любят. Хоть и уважительные.
Дальше по всему, видать, разговор у Христофоровны опять пошел бы о полюбившихся ей девушках из города. И Алька с ней рассталась.
Но пошла не на деревню. Пошла под гору, маминой тропкой. Шла, опустив голову, смотрела на плотно утоптанную дорожку, искала материны следы и не находила. Давно смыла их дождями и вешними водами. Редкий год у них река не выходила из берегов. А все равно дорожку и межу называют Паладьиной. И так будут называть долго, даже тогда, когда уж ее, Альки, не будет на свете. И еще она думала о том, что рассказывала студентам о матери старая Христофоровна. Она не сомневалась. Добрая старуха до небес расхваливала мать, работящая, в любую стужу и дождь за реку шастала. Ведь одна за трех человек на пекарне. А была ли счастлива мать? Какие радости она видела в своей жизни? Неужели же испечь хороший хлеб – это и есть самая большая человеческая радость? А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась, хоть и на ногах стоять не могла, когда хлеб удавался. И не только улыбалась, а и ораторствовала, любила поговорить. «Да у меня самая главная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я саму жизнь делаю». Паладьина межа, межа родной матери. Нечасто. Ох, нечасто бывает такое, когда дочь шагает тропой, которая называется по имени ее матери.